Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер, лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анечка.
Сергей Иванович, сейчас с Запада заходит очень активно нарратив о том, что мятеж, случившийся накануне, ослабил государство и власть в России. Это общее, так сказать, положение. Существуют, конечно же, исключения. Ну, такие как, например, американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен. Я процитирую то, что он пишет. «Я всего лишь скажу то, что мы и так знаем. Украина и ее народ были бы значительно в большей безопасности под российским флагом. Я знаю, что Путин и русские никогда не планировали взять под контроль всю Украину, только горстку районов, которые традиционно являются российскими. Но, похоже, Украине нужно спасение не только от Запада, но и от самой себя». Существуют такие мнения там, за океаном и в целом, на том самом коллективном Западе, однако еще раз сделаем акцент на том, что это скорее исключение из правил, а в целом тенденция именно такая, которую я выше обозначила. Это ослабило Россию, все то, что мы наблюдали накануне в виде попытки военного мятежа. В связи с этим можно предположить, вот этот тезис, который так активно продвигают наши оппоненты, направлен на две составляющие. На продолжение давления на Россию извне, с одной стороны, а с другой стороны, на сохранение и поддержку сложившейся оппозиции внутри России. И в этом смысле, конечно же, хотелось бы с вами, Сергей Ирванович, обсудить вопрос. Так что же в итоге мы имеем? Этот мятеж он ослабил или усилил Россию? Опять-таки вопрос, который именно хотелось бы философски с вами осмыслить, как с мудрецом в программе «Разговор с мудрецом». Что мы переживаем? Это момент обжига элит страны в целом. Как следует осмысливать происходящее?
Начнем с Запада, Анечка, да? Вот он меня все больше разочаровывает, потому что там очевидным образом имеет место некое всегда огорчавшее меня тут, в России, явление. Ну, поскольку в силу всех процессов, скорости там, построения капитализма в постсоветской России, криминальная элита имела большое значение, то вот как криминал тебя слушает? Да? Он фильтрует базар, как он говорит. Да? То есть он слушает вот поток текста и выхватывает из него там, отдельные имена или там, отдельное что-нибудь для него понятное. Все остальное для него покрыто мраком. Да? Вот Запад сейчас осуществляет именно этот метод наблюдения за процессами в России. Он фильтрует базар под свою идею. Идея его была в том, что если затащить Россию в этот конфликт, то она рухнет, и он там решит все свои задачи. Причем рухнет быстро. Теперь она не рушится, а он должен увидеть что-нибудь, что с его точки зрения, да, свидетельствует о том, что рушится. Я вспоминаю такой старый еще советский анекдот, так как приходит антисемит в антикварный магазин и говорит, вот эти вот на рояле, вот эти черные, это кто? Это евреи? Он говорит, да нет, гражданин, это полированная крышка. А говорит, да, откройте. Открыл. А вот эти черные такие клавиши, это что, это евреи? Он говорит, да нет, гражданин, это клавиши. А белые? Тоже клавиши, да? А из чего они сделаны? Говорит, из слоновой кости. Вот, говорят евреи, проклятые, что со слонами сделали? Так вот, смысл здесь заключается в том, что если ты настроен на какую-то одну доминанту, да, как говорил русский герой такого же анекдота, говорит, о чем вы думаете, глядя на кучу кирпича, дальше он называл некие прелестные части женского тела, говорил, я всегда об ней думаю. Так вот, смысл здесь заключается в том, что они все думают, когда же Россия рухнет. И, например, если случайно я там шучу, да, вы выйдете там, не знаю, в коричневых туфлях, да, они будут видеть в носках этих туфель свидетельство того скорого краха России. Или в чем-нибудь еще. Мозг совершенно нациклен на определенную вещь, и он что-то оттуда выхватывает. Это первое. Второе – полная потеря картины. И третье – полная потеря, собственно, компетенции в этом вопросе. Они эту Россию не знают, Они ничего в ней не понимают. Те, кто говорят. Наверное, другие понимают. Они ничего в ней не понимают. Они хотят одного. Работают под идею. И под эту идею готовы выхватить. Хоть там фортепианные клавиши, хоть там носки туфель, хоть там, я не знаю что, груду кирпича. И главная задача увидеть где-нибудь это ослабление. Да? Даже если его нет, написать о нем. Потому что ждет душа только этого. Ну, естественно, там явление-то с этим Пригожиным, как мы обсудим, оно же крупное. Но вот они пытаются это крупное явление, смотрите, это ослабит, это усилит. Они могли бы хотя бы задаться вопросом, что сие значит? Что это такое? О чем, собственно говоря, идет речь? В какие исторические прецеденты это входит? Теперь у нас. У нас то же самое. Могут обсуждаться бесконечно, какими детали называться, имена, выдвигаться самые бредовые концепции, только бы не ответить себе на вопрос, а это что це такое, с чем это исть, говоря по-украински. Я бы хотел обсудить именно это. Особенно потому, что в том формате, который вы предлагаете, единственное это и можно обсуждать. Итак, я отношусь ко всему, что происходило с Вагнером, очень серьезно. Очень. Во-первых, это безумно крупное явление. Президент России назвал некие цифры впечатляющие, миллиарды, которые были затрачены на Вагнер. Но он же, как глава государства, естественно, называет только цифры, которые подтверждены бюджетом. Да? А как мы все знаем, подобного рода структуры, да и вообще структуры, существуют серьезно в режиме некого явления, которое называется НАУ, и даже там какие-то обыски были, которые обнаружили крохотную долю этого аппетитного ресурса там, у господина Пригожина. Да, без этого невозможно. Такого рода структуры без НАУа, как без воды, ни туды, ни сюды. Да? Значит, это явление еще более крупное экономически. Были даны неограниченные полномочия. Фактически было сказано, что там вербуй в зонах, где хочешь, так сказать, мы тебе разрешаем. Да? Естественно, что зарплаты были резко выше, потому что вся философия наемничества, она, так сказать, держится на этом. Многие из ребят вели себя героически, но они даже бравировали тем, что они так типа не России служат, а баблу, да? И так далее. Значит, все это явление было раскручено. Оно было, может быть, наиболее крупным, но надо же в конце концов назвать, что же это за явление. Как говорил Конфуций, давайте вещам правильные имена и говорите на всех базарах. Правильное имя можно этому дать? Это сегмент параллельной системы. Это сегмент параллельной, в данном случае, военной системы. У нас существует система. Когда-то там всякие чудаки говорили, что это команда административная, она слишком многое регулирует. Да, наверное, сейчас она не регулирует, не планирует деятельность шашлычных, да, но она зато их там рекетирует. Да? То есть она все равно огромна, Аня. Чудище Обла, Стазевна и Лаяй. Она гигантская, она не бывает... там, хорошая или плохая, она бывает пригодная для неких целей. Это система управления, в которой вместе, там, не знаю, с семьями и всем прочим, ну, входит, ну, явно больше 10 миллионов человек. Но она невообразимо большая. Страна большая, страна неухоженная. Всегда, всю жизнь это были очень большие системы, которые были сконструированы под некие цели, и у которых была своя логика, и свое отношение к лидеру всегда было. И лидер их побаивался, и одновременно с ними заигрывал, и они лидера побаивались и с ним заигрывали. Вот сейчас эта система политическая, информационная, не знаю, образовательная, военная, спецслужбистская и так далее и тому подобное, огромная.
Существовала параллельная система, и не просто параллельная система, которая обладала своей... Да. Либо, Анечка, да, были...
Ее попробовали построить.
Попробовали построить параллельную, да, систему со своей, со своими целями, со своей логикой и вообще со всем своим. В этом суть.
Когда так действует лидер? Когда он подозревает, что, во-первых, система к нему не до конца лояльна, и, во-вторых, когда он подозревает, что она не фурыкает или ему не нравится, как она это делает. Давайте приведем примеры. Иван Грозный – опричнина. Не очень удачный опыт с Малютой Скуратовым. А Менчиков и Преображенский, Семеновский – потешные полки, так называемые. Более гораздо удачный опыт. Не безупречный, но удачный. Да? Дальше. Ельцин пытался построить такую систему на основе Коржакова. Не очень удачный опыт, потому что посередине система очень как бы обиделась на своего лидера. Да? Дальше этих примеров много. Путин несколько раз пытался встраивать маленькие или большие параллельные модули существования системы. Ему казалось, что система недостаточно мобильна и так далее. И это происходило несколько раз. И каждый раз, когда он это пытался делать, он рано или поздно понимал, что, например, какая-нибудь партийная система, да, начальная 2001 года, да, которая противостоит бюрократической, она в итоге проигрывает бюрократической системе, и он отказывался мягко или как-нибудь от этой вот партийной системы. Вот я помню начальный период «Единой России». Или там какие-то вот эти конфликты, которые описывал в книге «Качели». А вот не создать ли на основе каких-то ведомств эту параллельную систему или надстроить ее над основной? Или там какими-то информационными он брал модули, а потом уставал от того, что они в сложных отношениях с основной информационной системой. Самое крупное за 20 с лишним лет, что сделал президент с точки зрения строительства альтернативных систем, был Вагнер. Это неслыханно крупный эксперимент. Смелый, безоглядный, эксцентричный, масштабный. Да? И этот эксперимент проводил сам президент России. Он это делал, и все это понимали. И никто, кроме него, такие вещи делать и не мог. Но когда ты делаешь такие вещи, то надо признать, что с этим будут связаны огромные неприятности. Огромные неприятности. Это дело не безболезненное. Система не любит параллельных систем. Говорю это по себе. Я помню, как маялись, когда после Поклонной горы, ну как бы его упихнуть в систему туда, куда-нибудь туда. Объединенный Народный фронт куда-нибудь. Там убедить избраться, чтобы такое сделать, чтобы так задушить в объятиях и съесть. Да? Система не любит, ее можно понять. Она не любит параллельных систем. Она считает, во-первых, их скверными. Во-вторых, она подозревает в них конкурентов. В-третьих, просто это принцип «господин назначил меня главной женой», да, как из «Белого солнца в пустыне». Кто там главная жена, там ревность и все остальное – система всегда больше, чем любые параллельные системы. Значит, если государь решил создавать параллельную систему, а обычно это делается в очень непростых ситуациях, то он должен понять, что он наестся всяких нехороших веществ от этого занятия, что он все время будет ее блюсти, что он должен как-то ее оберегать от той, и он должен следить за ее поведением. Теперь смотрите, как это происходит на антропологическом уровне, да? Ну, посмотрите на этого Пригожина. Он человек талантливый, да? Абсолютно ясно, что такой с шилом в заднице, да? Подвижный, всем недовольный, базарный. Он классический несистемный человек, понимаете? У него это на лице написано. Утрируя, могу сказать, что системе нужны мертвые, а он живой. Он очень даже живчик. Да? Как говорится в известном анекдоте, папа не затем повесился, чтобы вы на нем качались, а чтобы тихо было. Системе нужно, чтобы было тихо. А он шумит. Он возмутитель спокойствия. Он эксцентрик. Состав, который он набирает, настолько же эксцентричен, правда? Да? В прорыв идут штрафные батальоны. Так штрафные батальоны были дополнительным звеном к там, гвардии частям Жукова, Рокоссовского и другим. Да? А здесь же они претендуют на роль авангарда, криминальный авангард. Прикольное дело, да? Она все время базарит. Она, прошу прощения, посмотрите опять на него. Он, ну, он не Гегель, да? Правильно? И она состоит и не из Иммануилов Кантов, да? Она простенькая и такая базарная внутренняя, да? Это параллельная система. Она всем недовольна, она тянет одеяло на себя. Человек, он в высшей степени некрупный. Он хитрый, хороший пиарщик, талантливый организатор, но он не крупная личность, понимаете? Не крупная. Был бы он крупная, он бы эту армию облизал бы просто до блеска. Он бы ни с кем не ссорился. Я окончательно офонарел, когда он уже начал ссориться с Бегловым. Я думаю, что это за кино? Он же на военном сегменте работает. Ему только не хватало еще атаковать Беглова. Еще кого-нибудь. Под конец уже, так сказать, там возникли отношения с лидерами чеченских подразделений, с Рамзаном Кадыровым. И Рамзанов сказал гениально емкую фразу, Кадыров. Гениально емкую. Он сказал: «Женя, ты что, уже блогер?» Вот ничего более оскорбительного с точки зрения этих вещей сказать было нельзя. Он бережно, вежливо спросил: «Женя, ты теперь уже блогер, да? Мы зайдем на твое место, ты уходишь, ты базарить будешь? Мы думали, ты серьезный крупный человек, а ты блогер, да?» Значит, тканевая несовместимость между параллельной системой и большой системой – это есть феномен, который постоянно преследует подобного рода начинания. Да? Ничего более тканевое, несовместимое не по отношению к Шойгу или Герасимову, которых он базарил, а ко всему, что связано с официальной военной системой, ничего более не совпадающего с нею, чем то, что знаменовал собой господин Пригожин, не может быть. Но мало того, что он по запаху, по типу телодвижений, по способам активности абсолютно с нею несовместим, он начинает еще на нее, там, мягко говоря, базарить. Он выпендривается, он ее шпыняет, задевает, что-то еще требует, да, и так далее, и тому подобное. Тогда система говорит ему: слушай, ты как-то там себя зарекомендовал, тебе хорошо президент относится, давайте с нами подпишешь контракт, и ты войдешь в систему. Мы тебя в нее завлечем и там скушаем нормально, и тебе что-нибудь достанется, и в нашем желудке ты будешь хорошо переварен. Он что говорит? Нет. А вы хоть внимательно прочитали, что он вместо этого предложил? Он же что-то предложил. Он опричнину предложил. Он предложил стать личной гвардией, ну, его императорского величества, государя Путина, да? С финансированием через него, с подчинением ему. Все, опричнина готова. Осталось только съесть Путина. И все будет зашибись. Правильно? Он же этого требовал. Как должна на это была реагировать система? Прошу прощения. Как на это должны реагировать все силовики? Как на это должен реагировать Золотов с Росгвардией? Как на это должна реагировать личная охрана президента? И все, что связано с Федеральной службой охраны. Он же всех уже поставил, да, на уши. Он со всеми стал базарить. Он потребовал, чтобы он стал человеком номер два. Теперь система смотрит, он становится таким Меньшиковым, аппетит у него бесконечный, ума не палата, нервы взвинчены до предела. Он что дальше будет делать? Мятеж состоялся бы, если бы удовлетворили его непомерно растущие амбиции, безумные. Дальше, насколько он им соответствует. Значит, смотрю, с интересом смотрю на то, как он презентует ленинградский центр этого самого Вагнера, который должен заниматься интеллектом и всем. Думаю, во, как интересно товарищ-то двигается, да? Дальше смотрю, качаются какие-то толпы, да, огромные, внутри этого зала, и прям написано, можете включить, написано, что это Сималэнд презентует Вагнер. Нифига компот! Что за дела?
Ты можешь сам выступить, журналисты сбегутся и посмотрят на тебя. Ты можешь посадить своих боссов или свою интеллектуальную группу. Ты зачем набираешь массовку РУ для того, чтобы себя презентовать? Что за кино? Дальше они качаются и поют, что там Люцифер управляет полетом валькирий. Ну, вообще-то мы православные. Начинает, он уже не справляется. Он не может справиться с интеллектуальным составляющей. Он не может справиться всерьез с презентационными вещами. У него, он сделал из параллельной своей системы неплохой корпус сухопутных войск с приданной артиллерией и так далее, как и подобает корпусу. Все. Он ничего больше сделать не может. Он более динамичен. Да, всегда система управляется. Президент, кстати, об этом говорил. Но знаете, система, она всегда такая очень разноперая, да? Всегда эти микросистемы управляются лучше. Он по понятиям управляет этим Вагнером. Какой-нибудь Рамзан Кадыров, сообразно представлением Северного Кавказа, там есть управляемость. Естественно, что в больших системах, которые начинают воевать, с управляемостью хуже. А она, конечно, вялая, эта система. Значит, он оказывается в этом антагонизме, и, наконец, система начинает его съедать. В нее войти он не может, ему кранты. Он начинает базарить и требовать роль опричнины. Теперь дальше. Он же создал очень рыхлую систему. Это зэки, да? Ими управляют с помощью маляв, там чего-нибудь еще. Кто сказал, что он единственный управляющий? И даже его грушники, которые там существуют, отставные. Система управляется многими, да? А сами эти отставные грушники, отставных не бывает, да? А в Африке и в Сирии они с кем вместе работали? Под чьей чуткой опекой? Значит, в его параллельную систему встраивается еще одна параллельная система, понимаете? У него уже начинают выбивать управление. Он уже начинает разваливаться. А президент понимает, что в очередной раз ему надо выбирать между системой и очень эксцентричным и не до конца лояльным антисистемным элементом.
Сергей Ирванович, итак, параллельная система, которая вышла из-под контроля и которая стала совсем несовместимой с тем общим контуром, в котором она существовала.
Да. Она изначально, она поскольку параллельная, она состоит из тканево несовместимых элементов. Ну, посмотрите на этого милого человека в тенниске. Ну, у него же все на лице написано. Он продвинутый бандит, да? Но он совсем такой бандит, понимаете, уличный. А они-то уже сыновитые. Там, может, бандитов и больше. Но они другие, понимаете? Они медленно двигаются, они важные. Ну, вы их видите? Это элементы чванства, такой внутренней меланхолии, такого принципа «не гони волну». Да? Понятно, да? Это вот такая все, она такая система, вся. Ее военная часть такая же, как ее другая часть. А посреди появляется живчик уличный, да? Который все время что-то хрипит на языке, который понятен людям, да? И он начинает базар, а он не может не базарить. Вы его куда угодно поместите, он будет базарить, потому что базарный, внутренний. У него, так сказать, перебор с адреналином и всем прочим. Он совершенно иначе понимает субординацию, дисциплину, все. Он чужой, чужой. Он более живой, он более подвижный, да? Все это, поскольку оно связано, оно по понятиям существует, а не по бюрократическому принципу управления. Оно подвижнее, активнее, яростнее в чем-то, да? А он все больше базарит. И все на большее количество людей. Еще Беглов. А что тебе Беглов? Что он Гекубе, что ему Гекуб? Причем тут Беглов? У тебя появились какие-то рэкетирские там дела, какие-то конкуренции на каких-то рынках? В чем дело? Никто не понимает. Хорошо, тебе там снарядов не поставляют. А что тебе там Беглов-то же? Зачем ты его еще приплел? Она начинает базарить. Она несовместима. Этот тканевый шов начинает гнить. Но создал-то это президент. И сейчас скажу, почему. Он-то все время это создает по понятным для меня соображениям. Он хочет динамики. Он понимает, что система была построена для другой реальности, что разрушить ее нельзя, и он пытается встраивать в нее модули с другой энергетикой, с другим динамизмом. Да? Теперь шов. И поэтому дело не в том, что он очень нехорошо поступил. И к мятежу это не сводится. Он предал человека, который на него понадеялся лично, который сделал для него нечто неслыханное, который взял его под свое покровительство. Так себя не ведут. Ему не 10 лет. Он довел это до мятежа, да? Он разрушил сам этот принцип альтернативности. И он этот гной весь, накопленный этим параллельным элементом, выпустил в кровь. Кто-то будет продолжать воевать в системе и бухтеть, кто-то будет на связи с его ребятами, а кто-то заляжет в подполье. А сам он будет пить кофе в Белоруссии. Ну, не кажется ли вам, что это все нехорошо? Да? А почему Путин это сделал, повторяю? Потому что он точно понял, что система, построенная для того, чтобы входить с мылом или без мыла в задницу западной цивилизации, не может с ней воевать. Как я уже говорил, этот Rolls-Royce хорош, когда надо ехать по шоссейной дороге. Нельзя ехать на нем на бездорожье или форсировать водную преграду. Путин это понял и рискнул как никогда. Значит, дальше происходит момент того, а как это делают типа на Западе. Там же тоже есть Blackwater и так далее и тому подобное. И все говорят, там тоже какие-то странные вояки вдруг что-то делают. Это неправда. Я знаю эти структуры. Они все очень холеные. Это целое кольцо выращиваемых чуть не столетиями финтенков, частных разведывательных компаний. Половина бюджета разведки уже не ЦРУ, и не РУМО, и не Агентство национальной безопасности, и частные структуры. Всех этих блэквотеров, частных военных компаний. Дальше возникает вопрос. Какой бюджет? Какой бюджет? При чем тут бюджет? Они хотят создавать параллельную систему? Ну так вот, чей не создал Халибертон? Он на какие деньги его создал? На свои нефтяные бабки. Заказы можно получать, но в целом-то вопрос заключается в том, на чем основа всего этого дела, где оно базируется, какое место это занимает в системе. Они же не хотели из Гонконга-то выходить, да, потому что нал, потому что кровавые алмазы, потому что наркотики, потому что все, что полагается делать подобного рода черным системам, они на этом живут, они к этому приспособлены. Но это же не Мали, и он имеет дело не с какими-то племенными отрядами. Значит, эта вся штука вошла в непреодолимый клинч. То, как из него вышли, знаете, это только вспоминается Пушкин. Не знаю, кто уж там помог, остервенение народа, Барклай, Зима или русский бог. Про Кутузова ни слова, помните, да? Это так из этого вышли легко, что дальше некуда. Но это же не значит, что вышли наилегчайшим образом, ничего не будет. Гной пошел в кровь. А сам принцип альтернативности, что с ним делать? А дальше начинается то главное, почему я лично, например, нахожусь в состоянии крайнего беспокойства. А главное состоит в следующем. Да? Пока система работает, нет и не может быть ей конкурента. И не надо его создавать. Не надо. Вот пусть она работает и решает задачи. Но она для этих задач не построена. Она не может стратегическую долго обеспечивать выстаивание России против цивилизации, которая мощнее России в 10 раз. И никакой Китай тут не поможет. Значит, вопрос состоит в том, что система, построенная для прежних целей, при этих целях будет наращивать дисфункцию. Ни в Шойгу тут дело, ни в Герасимове, ни в Суровикине, ни в ком-то еще. Что им в имени тебе моем. В системе дело, в системе, всей целиком. Она была построена под другие задачи, под другие типы войны. Она не может работать сама по себе, в собственном соку, военная. Она должна быть соединена с военно-промышленным комплексом, системой образования, системой социальных приоритетов, с инфраструктурой жизни. Она должна существовать в общей среде, в контексте деятельности, целевых задач, идеологий, стратегий. Значит, если это все продолжается, оно будет продолжаться, и никто не даст этому, из этого выйти, потому что американцам это нравится, да? Тогда эта система все больше будет обнаруживать отдельные элементы дисфункции. Дай бог, чтобы она подольше продержалась. Но нужна другая. А параллель уничтожена этим идиотом. Она им уничтожена. Причем поскольку он создал безумно рыхлую систему, рыхлую, так он потерял управление над нею. Кто ему там что продиктовал, его Шура или какие-то третьи люди, это отдельно надо разбираться. Что там за бэкграунд? Не он уже управлял этим. По физиономии было видно, что не он. И он кто такой? Он кошелек. Там есть более серьезные люди. Теперь получается, что система ликвидировала конкурента и, возможно, помогла ему, да? Правильно? Авторитет Путина оказался задет минимально, но ведь задет, да? Так это что? Тот случай, когда некоторое ядро системы готово одной пулей убить несколько зайцев? Система понимает следующее, что выстаивать 10-15 лет ей западло, ей надо меняться. Это другие люди, это другие параметры, да? А при президенте придется выстаивать. Так кто становится первым ее главным противником? Не отдельных людей, упаси бог. Все высшие чиновники лояльны. А духа системы. Он мешает ей заняться привычным делом. Чуть-чуть работать, крупно воровать и кайфовать. Она не хочет ничего другого. Она под это была построена. Значит, он ей мешает. С его амбициями, с его выступлениями совсем. Как она функционирует? А вы не видели? Сообщают о том, что как бы мятеж начался, да? Граждане России включают Первый канал. Что они видят? Они видят, говорю, дизайнершу, которая рассуждает про бантики. Потом они видят рекламу, потом снова дизайнершу. А потом что? Рядовой диктор зачитывает телеграм-каналы, то есть параллельную систему информационную. Он выступил очень хорошо. Глава государства. Очень. Все остальное вы слышали? Оно проявило лояльность. Но оно же не легло грудью на амбразуру и не могло. И вообще для него пятница – святой день. Отдохнуть-то надо. Зачем работают? Они на экран не вылезают, потому что бухие. Да? А кто вылезает, тот вылезает в странном виде. Это такая система. Другой системы нет. Она работает в Херсоне. Она работает на всех остальных направлениях. Она обеспечила фактическое фиаско этого идиотского контрнаступа. Когда орут о том, как ты будешь скоро наступать полгода или год, то значит уже никакого наступления не будет. Она. У нас нет ей замены. У нас нет замены всему тому, что происходит. И единственная замена, революция сверху, которая не обрушит все, это медленное и тактичное выстраивание параллельных модулей в эту основную систему и построение сложных отношений между одним и другим. Изменение системных архитектур, принципов. А сейчас вера идет в то, что этот Rolls-Royce будет ехать по любым дорогам. А если на него поставить автоматическую пушку, так лучше танка не бывает. это же когда-то обнаружит свои изъяны. Дай бог, чтобы поздно. А чего сейчас хочет система? Система, понимая, что она не функциональна под эту реальность, хочет эту реальность изменить. Она хочет вернуться в комфортное для нее состояние, в гомеостаз, тот, который она взращивала, наращивала, нагуливала жирок 30 лет. Так она в этот гомеостаз хочет вернуться. Кто помеха? Объективно. Лидер. Система трусоватая, трусоватая. Она лизать им и будет, будет. Она возбухать не будет, не будет. Ни одна часть военная не присоединилась к этому эксцентрику. Да? Правильно? Но она недовольна внутренне, не персонально по людям, а как сущность. Вот я ее вижу. Она является определенной сущностью. Она недовольна. Она воняет. Она шепчется по углам. Она распространяет клевету.
Вы сказали о том, что мы сегодня видим очевидное. Система, которая существует до текущего момента и которая существовала все предыдущие десятилетия, три как минимум, очень недовольна тем, что реальность изменилась, и очень хочется обратно. И очень хочется инстинктивно сделать так, чтобы все былое вернулось здесь и сейчас. Это с одной стороны. Да. А с другой стороны, мы понимаем, для того, чтобы идти вперед, быть в этом движении эффективными, с тем, чтобы победить в итоге, все-таки нужны преобразования. Вы назвали это революция сверху, выстраивание параллельных модулей. Как достичь и возможно ли достичь вот этого результата в сложившихся условиях?
Так я хочу сейчас в этой ситуации обратиться сначала к этим так называемым западным политологам, которые меня все более разочаровывают. Да? Я там все-таки какой-нибудь Бжезинский, там, Эрмарт, еще кто-то, они понимали что-то в происходящем. Да? Даже это Конь де Райс, да, там, она тоже что-то понимала. То, что теперь происходит с этим Блинкен и Фигинкин, я вообще не понимаю, что они понимают и что с этими средствами массовой информации. Дорогие мои западники, уважаемые мои умники, в кавычках, да, Россия переживает этот процесс не впервой. Она его переживала столетиями. Это органическая часть ее жизни. Да? И если вы рассчитываете, что эта часть что-нибудь пошатнет здесь, то вы очень-очень глупые или совсем некомпетентные, или работаете под идею. Вам так чего-то хочется, что вы во всем видите это, да? Вы такие маньяки нашего обрушения. Бывают сексуальные маньяки, а вот это маньяки нашего обрушения. Вы выйдете в состояние хочу чуть-чуть большей адекватности. После вас чем-нибудь уколят, чем надо, чтобы вы бы ее приобрели, да? А если вам так хочется, то вы забудьте о том, что вы что-нибудь будете эффективно выяснять отношения с Россией, потому что при таком градусе неадекватности отношения эти не выясняют. Раз. Второе. Путин проявил свои лично очень сильные качества. Он хорошо выступил. Система эта, хоть она и брахло, но она отработала, она не возбухнула, не развалилась сходу, не перешла на сторону врага. Да? Это не 91-й год с Ельцином. Да? Путину очень повезло, и он решил проблему блестяще оптимальным образом. Не без издержек. Дерьма будет много, и гноя будет много, и опасностей. Но из всего, что было после этого, да, лучшее, что могло быть в счастливом сне, это то, что произошло. Путин осуществил эти шаги, а это его шаги, в определенной логике, и логика понятна. То, что, так сказать, кадр оказался не ахти, мягко говоря. Это, как говорила моя бабушка, очень нехорошо. У бабушки высшая категория, когда отвратительно, было не очень нехорошо. Это очень, это неприлично. Понимаете, да? Вот. Но результат этого простой. Что же мы будем делать дальше? Мы, конечно, заставим работать существующую систему.
и напряжем ее как можно. Но где пределы возможностей этой системы? Как ее можно на ходу реформировать? Из чего? Где этот запасной полк? Да, где эти совсем другие резервы? Может, президент их видит? Я, например, не вижу. Да? Что делать с параллелями? И что мы будем делать, если она, эта система, все-таки хоть чуть-чуть посыпется? Понимаете? Все-таки эти гастролеры, музыканты дошли-то достаточно далеко, и тут все только на мудрость-то нельзя списывать. Давайте посмотрим на это честно. Давайте не будем прятаться, так сказать, как страусы, голову в песок. Не власть здесь самодостаточная, и не ее мы обсуждаем. Я не помню, как это точно выглядело на былинах, но когда Илью Муромца сказали, что он должен там идти там, воевать с басурманами, он сказал, не заради князя Владимира, не заради там, княгини такой-то, не заради княжны такой-то, а заради земли святорусской, заради жен, сирот, детей малых. Так вот, заради их, как мы это все приведем в новое качество, при том, что сегодня мы обязаны использовать существующее качество и поздравить себя с тем, что все наши злопыхатели оказались опозорены, а мы вышли из этой ситуации с минимальнейшими издержками. И ничто там не пошевелилось на этом этапе. Но нужно думать о завтрашнем дне.
Сергей Ервандович, большое вам спасибо за эту очень интересную беседу. Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер, лидер движения «Суть времени» в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» был сегодня с нами. До новых встреч.
Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.